Итак, добро пожаловать назад. Мы сейчас делаем переход. Переход от брака к воспитанию детей. Поэтому оставшуюся часть сегодня, оставшуюся часть дня, сегодня утром и завтра утром, мы будем обсуждать библейский взгляд на воспитание детей, обучение детей, наказание детей, дисциплинирование детей. И завтра утром у нас последняя сессия будет вместе, как раз последняя, то есть перед обедом будет время для вопросов и ответов.
So we're going to now look at what I call the most important principle in biblical parenting.
Сейчас мы посмотрим на то, что я называю самым важным принципом в библейском воспитании детей.
We are on page 47.
Мы на странице 47.
And that most important principle is this.
И этот самый важный принцип заключается в следующем.
Parents, you need to understand.
Родители, вам важно понимать,
that you are in charge.
Что вы ответственны.
You are in charge of the home.
Вы ответственны за дом.
Your children are not.
И ваши дети не таковы.
So important to understand that.
Важно это понимать.
We live in a world that is predominantly child-centered.
А мы живем в мире, который в большей степени является сфокусированным на детях.
And many families,
и многие семьи,
even Christian families,
даже христианские семьи,
are ruled by the children.
Семьи управляются детьми.
And this is not according to God's
design. И это не вписывается в Божий замысел.
So let me begin by giving you three reasons why you as a parent need to understand that you are in charge.
Позвольте дать вам три причины, чтобы показать, что вы действительно являетесь ответственными.
First.
Во-первых.
By virtue of their position, parents possess God-given authority.
Благодаря своему положению родители обладают данным им Богом авторитетом или данной им Богом властью.
This is simply the way it is.
Это просто так, как оно и есть.
God has delegated some of his authority to us.
Бог делегировал определенную власть нам.
To use wisely.
Для того, чтобы мы использовали ее с мудростью, осторожно, аккуратно.
For the benefit
и использовали ради блага наших детей.
It is when children grow up understanding this.
Когда дети растут с пониманием этого,
that they come to understand that God is a God of order.
То они приходят к такому заключению, что Бог является Богом порядка, Богом устройства.
He is a God of authority.
Он является Богом, у которого есть власть.
And he has created us to live within authority.
Он сотворил нас так, чтобы мы жили внутри определенных структур власти.
That is not only true of children,
и это касается не только детей.
But we all live under authority.
Но мы все живем в подчинении каким-то властям.
And God has made it that way.
И Бог просто все это создал именно таким образом.
We need to understand that.
Поэтому мы должны это понимать.
Look at Genesis 18:19.
Посмотрите на Бытие 18:19.
There's something very important that is said about Abraham.
Есть нечто очень важное, что сказано здесь об Аврааме,
that is often missed.
Что часто упускается.
It's, God is explaining his calling of Abraham.
А здесь Бог объясняет свое призвание Авраама. Он говорит, что он сделает от него великий народ, сильный народ. И в 19 стихе говорится,
I have chosen him in order that he may command his children and his household after him.
Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя.
That he will command his household to keep the way of the Lord.
Чтобы он заповедовал им ходить путем Господним.
God says, I've chosen Abraham,
то есть Бог говорит, я избрал Авраама, и я сделал это для того, чтобы он надлежащим образом использовал тот авторитет, ту власть, которую я ему дал, чтобы он заповедал своим детям. А сегодня родители боятся что-то повелевать своим детям. А психологи говорят им, нет, будьте очень осторожными в том, как вы разговариваете со своими детьми. Не имейте к ним какие-то ожидания, не стройте в отношении них какие-то ожидания. Не повелевайте им. Нет, пусть они вот растут так. Но это не библейски. Мы даны нашим детям для того, чтобы мы им повелевали, наставляли их, направляли их, использовали данную нам Богом власть ради их блага. Вот почему книга Исход, 20 глава, 12 стих, говорит, здесь мы видим заповедь о том, что дети должны почитать своих родителей. И эта заповедь ясная. Почитай отца твоего и мать. И причина такого повеления кроется в положении родителей. У нас, у родителей, есть такое положение от Бога и авторитет, власть от Бога. Поэтому детям повелевается почитать своих родителей. А согласно Ефесянам 6 главе,
This is for the child's well-being.
Что это все ради блага самого ребенка.
And it's stated in Exodus 12,
и в 12 главе, в 20 главе, 12 стихе Исхода,
but Paul draws further attention to
сказано об этом также, но в 6 главе Ефесянам Павел еще больше внимания обращает на это.
By saying that this is the first commandment with a promise.
Во 2 стихе 6 главы Ефесянам Павел говорит, что это первая заповедь с обетованием.
None of the other commands from God at this point have contained a promise.
А до сих пор ни одно из Божьих повелений не содержало в себе обетование, обещание.
And the promise is to the child.
Обещание ребенку, обещание детям, тем, которые будут почитать и будут послушны своим родителям, что да будет тебе благо.
So I encourage you, men.
Поэтому особенно мужья, я бы вас ободрил к следующему. Чтобы вы проповедовали Ефесянам 6 главу с 1 по 3 стихи, проповедовали детям вашей церкви. Потому что именно так и написано. Написано детям. Поэтому проповедуйте эту весть детям. Конечно же, родители также могут слушать, но говорить ее напрямую детям. Это Божье повеление. Слушаться, почитать, уважать. Есть великое благословение, которое проистекает из послушания этому повелению. Поэтому в чем смысл этого принципа? Так это в том, что родители получили определенную власть, определенный авторитет от Бога благодаря своему положению или в силу своего положения. Во-вторых, благодаря своему положению родители призваны использовать свою власть на благо своих детей. Откройте, пожалуйста, 6 главу книги Второзакония, стихи с 1 по
9.
Здесь нам дается очень ясное описание библейского воспитание детей, библейского взгляда на воспитание детей.
Biblical parenting requires two ongoing disciplines.
Поскольку из этих стихов мы видим, что библейский метод воспитания детей включает в себя две непрекращающихся дисциплины.
And that is the discipline of a godly example.
Во-первых, это дисциплина благочестивого примера и дисциплина непрекращающегося постоянного библейского наставления. Моисей говорит: вот заповеди, постановления, законы Господа, которые даны нам, чтобы вы исполняли их, вы исполняли их в земле, в которую идете. Второй стих.
Your son and grandson may fear the Lord.
Дабы ты боялся Господа, и сын твой, и сыны сынов твоих боялись Господа.
And obey the Lord.
И слушались Господа.
So verse 3, третий стих. And be careful to do this.
Поэтому ты должен слушать и быть внимательным к тому, чтобы исполнить это.
So Moses makes it clear.
А Моисей очень ясно говорит об этом. Говорит родителям, что ваши дети – это не единственные, кто это должны делать. Вы также должны исполнять это, стараться исполнять это, чтобы вам было благо. Чтобы вы слышали Слово Господа. И пятый стих, чтобы вы любили Господа. И у вас должны быть Его заповеди записаны на сердце. Стихи с 1 по 6 исключительно говорят о роли родителей. Что родитель сам должен быть благочестивым человеком. Должен быть послушным Господу, любящим Господа. И все это должно быть для того, чтобы потом они могли учить своих детей. Стих
7.
И внушай их, то есть повеление Господа, внушай их детям твоим. Говори о них, сидя в доме. Говори о них, когда идешь дорогу. Когда ты ложишься, то есть, когда ты ложишься спать ночью, когда ты встаешь утром. А другими словами, библейское наставление наших детей должно стать естественным образом жизни. Они должны были говорить о Господе, о Его Слове, о том, как оно применимо к нашей жизни. Должны были говорить об этом постоянно. Не только в какое-то определенное формальное время обучения. Да, должно быть формальное время обучения. Должны сесть со своими детьми, читать Слово Божье и учить их Слову Божьему. Однако это не единственное время, когда их необходимо учить. Их необходимо учить на протяжении всего дня. И это очень хорошая возможность, особенно для тех из вас, кто является мамами. Поскольку вы проводите большую часть времени с детьми. И в течение дня вы можете учить их о Господе. Ну и, возможно, это тот вопрос, который бы вы хотели задать моей жене. Она, у нее очень хорошо это получается. Разговаривать о Господе вот, как бы в обычной ежедневной жизни. И можете спросить ее о каких-то практических способах того, как это делать. Когда вы в доме, когда вы идете и так далее.
The whole point is that God has given this authority to parents.
То есть весь смысл того, о чем мы говорим, что Бог дал определенную власть родителям.
With the authority comes responsibility.
И вместе с этой властью, с авторитетом приходит ответственность.
And it is to be carried out for the good of the children.
И эту власть необходимо использовать на благо детей.
That the children may know the Lord.
Для того, чтобы дети узнали Господа.
That they may fear the Lord.
Чтобы они боялись Господа.
They will understand His.
Чтобы
His design.
Чтобы они понимали его замысел, что он является Богом порядка, Богом устройства, Богом власти.
Thirdly,
в-третьих,
by virtue of their calling,
в силу своего призвания,
parents disobey God by allowing their children to rule the house.
В силу своего призвания родители могут быть непослушны Богу, если позволяют своим детям управлять семьей.
Now yesterday we looked at the bad example of Eli.
А вчера мы смотрели на плохой пример Илия.
And we will not look at that again.
И мы не будем снова смотреть на этот же пример.
But let's look at some
Но
other examples.
Давайте посмотрим на другие примеры.
These are examples of God's displeasure with passive parents.
Это примеры недовольства, Божьего недовольства пассивными родителями, бездеятельными родителями.
First Kings.
Третье царство.
Chapter 1.
Первая глава.
Let's begin in verse 5.
Давайте в пятом стихе начнем.
Speaking here of Adonijah, the fourth son of David.
Здесь говорится о Адонии, четвертом царе после Давида.
It says that he exalted himself.
Говорится, что он возгордился.
He says, "I will be king."
И сказал, что я.
And he seeks to take the throne away from his father.
Вернее, четвертым сыном Давида, и он вознесся и говорит, что я буду царем, и хотел забрать престол у отца. Он берет себе колесницы и берет 50 человек, которые скороходы должны были бежать перед ним. Шестой стих говорит нам кое-что о Давиде, что нам очень важно понимать. Отец же его никогда не стеснял вопросом. Для чего ты это делаешь? Давид был пассивным. Он не использовал дарованную ему Богом власть для того, чтобы исправлять своего сына.
He had never crossed him.
Он никогда не спрашивал
He
его,
pained him.
Никогда не призывал его
He,
к ответу.
Like Eli,
он, подобно Илию,
he feared his son
он
more than he feared God.
Боялся своего сына больше, чем он боялся Бога.
This moment,
и в этот момент, вот в этот момент своей жизни особенно.
God has given us authority.
Бог дал нам определенную власть. И когда наши дети нуждаются в исправлении, мы должны быть верными в том, чтобы исправить их. Давайте посмотрим на другие примеры. Притчи. Притчи 19:18. 19:18. Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Итак, а родителям здесь говорится, Бог говорит, наказывай своего сына. Ну и, конечно же, это подразумевает и дочь. И делай это тогда, пока есть надежда. Что подразумевает, что может настать такое время, когда уже не будет надежды. Чем старше становится ребенок, и его не исправляют, тем более утвержденным в своих путях он будет. Тем более сложным представится задача исправить его. И поэтому Соломон здесь говорит, не желай его смерти. Другими словами,
About death, it is second part of the verse. Yeah, because we have a different translation.
Oh, you do. What does it say?
Don't be afraid of his yelling, like if he's crying or yelling.
Okay, I'll just leave that alone then.
Просто у нас небольшая разница в переводе, поэтому как бы в английском просто там про смерть сказано. У нас не смущайся криком его. То есть смысл в том же. То есть не бойся своего ребенка. Бойся Бога. Воспринимай свои ответственности серьезно. 22 глава, 15 стих.
Foolishness is bound up in the heart of a child.
Глупость привязалась к сердцу юноши.
That's the way it is.
Это так и есть.
When we bring our cute little babies home,
когда мы приносим своих красивых младенцев домой из больницы, из роддома, они являются очень красивым таким сосудом глупости, который содержит в себе глупость. А если их оставить самих по себе, без родительской дисциплины, они вырастут глупцами. Но розга, но исправительная розга удалит ее, то есть глупость от него. Она вложит мудрость в ребенка. Посмотрите на 23 главу, 13 стих.
Do not hold back discipline from the child.
Не оставляй юноши без наказания.
Although you beat him with the rod, he will not die.
Если накажешь его розгой, он не умрет.
You shall beat him with the rod and deliver his soul from Sheol.
Ты накажешь его розгу и спасешь души его от преисподней. Преисподняя здесь скорее относится к Шеолу, к могиле. То есть здесь, возможно, говорится о преждевременной смерти, но также иногда и может подразумевать ад, что то, как вы будете наказывать, дисциплинировать своего ребенка, это часть того, что Бог будет использовать для того, чтобы показать детям их греховность и их нужду в спасении. 29 глава, 15 стих.
The rod and reproof give wisdom.
Розга и обличение дают мудрость.
So as you apply the rod of discipline,
когда вы применяете эту исправительную розгу, вы удаляете глупость от своего ребенка и заменяете эту глупость мудростью.
If you don't do that,
но если вы так не поступаете,
will be out of control,
то ребенок будет без какого-либо, будет бесконтрольным, он будет стыдом для своей матери. 17 стих. Наказывай сына своего, и он даст тебе покой, и доставит радость душе твоей. Наказывай своего сына, обучай хорошо своего ребенка, и когда ты будешь пожилым, они будут благословением для тебя. Насколько это удивительное обетование от Господа. Мы должны понимать, что это то, чем мы должны обеспечивать своих детей. Да, мы должны обеспечивать их домом, одеждой.
И,
конечно, для нас радость дарить подарки своим детям. Но то, в чем они нуждаются больше всего, это верное наказание, верная дисциплина.
Дисциплинирование.
Ну и позвольте поделиться с вами некоторыми практическими примерами, как вы можете использовать данную Богом власть. Во-первых,
Be the sole decision maker for your child until he understands the principle of authority and you have basically achieved first time obedience.
единолично принимаете решение в отношении своего ребенка, пока он не поймет принцип. So the first spot. Unless he understands the principle of
principle of authority.
Принцип. And second, and until
and
you
achieved first time obedience.
До тех пор, пока он не поймет принцип авторитета или принцип власти, и пока вы не добьетесь от него первого послушания.
When your children are small,
то есть,
make the decisions for them.
То есть, когда ваши дети маленькие, то принимайте за них решение.
What they will eat.
То есть, что они будут есть,
what their bedtime will
be. Когда они будут ложиться спать.
Train them
обучайте их,
live in an orderly world.
Обучайте их жить в мире, где есть определенный порядок.
Until you have gained that heart of obedience.
До тех пор, пока вы не приобретете сердце послушания.
That basic submission to authority.
Такое как бы базовое, простое подчинение авторитетам. Поскольку это основание их жизни. Основание послушания. Второе. Установите определенную структуру для жизни. Что я имею в виду под этим? Имею в виду, что есть определенное время, когда нужно ложиться спать, когда время вставать, время кушать, а время тихого часа днем. Структура. А Бог является Богом порядка, устройства.
From the very beginning,
а поэтому с самого начала,
as soon as you are able,
как только вы можете это делать,
get the baby onto a feeding schedule.
Начните с расписания для кормления,
and a napping schedule.
Для расписания для сна.
And help the child to understand,
помогите ребенку понимать,
that the world does not revolve around him,
что мир не вращается вокруг него.
And his happiness.
И не вращается вокруг его счастья и его блаженства. Некоторые родители учат своих детей, учат своих детей тем, что они реагируют на всякую прихоть своего ребенка. Что учат тем самым ребенка, что ребенок является центром Вселенной. Что ребенок является солнцем солнечной системы. Что мама и папа и все остальные вращаются вокруг него. Если он счастлив, то все счастливы. А если у него плохое настроение, значит и у всех плохое настроение. Но я скажу вам следующее. Наши дети грешники. Они эксперты в том, чтобы манипулировать миром ради собственного блага. Поэтому контролируйте их. Установите определенную структуру. Ну и, кстати, вот в отношении времени для сна, ложиться спать вечером. Для наших детей всегда практиковали раннее время сна, то есть рано укладывали их спать.
So by 7 o'clock or 8 o'clock
at night, с 7 к 8 часам вечера
the children are in bed.
Дети уже были в кровати.
Why do we do that?
Почему мы это делаем?
Two reasons.
Две причины.
One,
первое.
They need their sleep.
Им нужно спать.
Their body needs
их тело нуждается в отдыхе.
The next day they will be happier.
На следующий день они будут счастливее, радостнее, если у них был хороший сон ночью.
Also, the second reason,
вторая причина,
and perhaps even more important,
и, возможно, даже более важная,
that the husband and the wife need time,
что мужу и жене нужно время, чтобы быть вместе.
So, based on our first lesson this morning,
поэтому вот на основании нашего первого урока этим утром,
Должно быть время, которое нужно мужу и жене наедине. Поэтому кладите детей спать раньше, чтобы у вас было время быть друг с другом. Ну и избегайте того, что в Америке называется семейной кроватью. Есть такие крайние просто дети-центричные или ребенка-центричные люди, которые позволяют даже детям спать с ними. Это не очень хорошая идея. Нездоровая для самого ребенка. Нездоровая для брака. У вас будет очень сложно исполнить заповедь, о которой мы говорили в самом начале сегодня утром. Если вы будете практиковать такую семейную постель. Не делайте этого. Если им нужно спать в сарае, пусть они спят в сарае. В шкафу, вернее, в шкафу, но не у вас в кровати. Ну, конечно, убедитесь, что в шкафу, в шифонере там есть достаточно воздуха. Я понимаю, что иногда дети там могут испугаться чего-то, и они хотят лечь в кровать с мамой и папой, но избегайте того, чтобы это стало привычкой. Утешьте их, несколько минут, может быть, даже уделите этому, чтобы утешить их, успокоить, и потом снова положить их в их кровать. И делайте это тогда, пока они еще маленькие. И они научатся спать даже несмотря на все, может быть, там штормы, которые будут. Джон хотел что-то добавить. Джон говорит, я подтверждаю, да, подтверждаю то, что ты говоришь. Так, третий принцип или практический совет. Твердо и с любовью исправляйте в соответствии с установленными границами, с установленными законами, правилами. Мы поговорим об этом больше завтра утром. Но смысл в следующем. Если вы авторитет, поставленный Богом, внутри есть уже установленная структура, определенные границы того, что правильно, что неправильно в поведении. И затем, когда эти границы приступают, когда эти законы нарушают, то вы твердо и с любовью исправляете, чтобы направить ребенка снова ходить внутри вот этих границ. Разве это не то, что Бог делает в отношении нас? Он дал нам очень ясные инструкции. И когда мы нарушаем, приступаем их, Он очень твердо и с любовью исправляет нас, для того, чтобы вернуть нас снова на путь Его Слова. И это активная любовь. Поэтому, когда мы делаем так, как родители, мы следуем примеру нашего Небесного Отца. Какую пользу получат дети от правильного использования родительской власти? Шесть проявлений этой пользы. Ваши дети могут быть детьми. Если вы будете верно использовать свою власть, ваши дети будут знать, кто за все отвечает. И им не нужно будет за это все отвечать. Они смогут быть, просто быть детьми. Если вы ленитесь, проявляете лень, не ожидайте, что они будут за что-то отвечать. То есть, когда вы проявляете лень, то вы ожидаете, что ребенок будет и взрослым, и ребенком. Но это не вовсе не что-то доброе, это не проявление любви, поскольку они не готовы пока еще стать взрослым. Они не готовы принимать решение, когда им нужно ложиться спать. Вы за них должны принять это решение. И они тогда смогут быть детьми. Во-вторых, ваши дети будут расти в здравом страхе Божьем. У Бога есть власть, авторитет. Бог является Богом устройства, порядка. И посредством вот жизни в таком доме, где есть порядок и структура, ребенок тоже учится определенным вещам в отношении природы Бога. Третье. Ваши дети будут расти со здравым уважением или... со здравым уважением к авторитету, со здравым почетом к авторитету. Если вы учите их уважать ваш авторитет, они вырастут с таким отношением, что будут уважать своих работодателей, будут уважать власть авторитетов поместной церкви, ее руководителей, авторитет правительства, властей. Мы все живем в подчинении каким-то властям, и мы будем так жить до окончания нашей жизни. И чем быстрее мы научим детей понимать это, тем лучше для них это будет. Четвертое. Ваши дети будут расти, понимая абсолютные истины в относительном мире. Мы живем в мире, который становится все более и более серым. Нет ни черного, ни белого. Все просто какое-то такое мутное, серое. И мы должны учить их, что есть правильное, есть неправильное. И должны стремиться к тому, чтобы они воспринимали наш авторитет и учились жить в таком мире. Пятое. Ваши дети будут расти, понимая, что это ограничение является благословением. Что я имею в виду, что под ограничениями это библейские ограничения. Что это авторитет Божьего Слова над нашими жизнями. Шестое. Ваши дети будут расти, чтобы поступать и говорить уважительно в отношении взрослых. Не позволяйте им проявлять неуважение по отношению к вам. Не позволяйте им проявлять неуважение к старшим. Поскольку это Божья воля в отношении них. Когда вы принимаете ту власть, тот авторитет, который Бог вам дал, и вы не используете ее, то есть у вас нет никакого извинения, чтобы не использовать ее, но нужно использовать ее с любовью, с мудростью, ради блага ваших детей. Дети учатся о Боге
his nature,
о его природе, о том, что он является Богом порядка, что значит бояться Его, что значит слушаться Ему. И это готовит их к хорошей, правильной жизни в этом мире. Поэтому никогда не забывайте этот самый важный принцип в библейском воспитании, что если вы родитель, то вы ответственны за ваших детей. Они не отвечают за вас. Вы говорите им, что делать. Они не говорят вам, что делать. Никогда не забывайте об этом. Хорошо, давайте вкратце посмотрим на 126 и 127 псалмы. Кое-что будет уже обзором, о чем мы уже говорили во вторник утром. Хочу, чтобы еще раз сделать на этом акцент. Обязанности родителей по отношению к их детям. Мы уже обращали внимание, что дети являются даром от Господа. Они являются благословенным наследием. И мы уже обращали внимание, что дети подобны стрелам. Четвертый стих, 126-й Псалом, как что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. И это подразумевает две необходимости, две ответственности, две обязанности. Их должно аккуратно выделывать, то есть эти, как подобно стрелам, или они должны быть осторожно вытесаны. А в те дни, когда был написан этот псалом, им нужно было выбрать ветвь, взять эту ветку и вытесать ее в прямую стрелу, которая затем могла бы эффективно выполнять свою цель. Детям нужна дисциплина. Им нужно обучение. И это подразумевает и физическое исправление. Они должны быть осторожно вытесаны или аккуратно. Но также они должны быть целенаправленно запущены. После того, как стрелок вытесывает себе стрелу, он не просто закрывает глаза, направляет в небо свою стрелу и отпускает. In Russia, this is the way they did. Always. In Russian tales.
Well, it does work once in a while when God sovereignly guides that arrow to a chink in the armor.
Да, но иногда было так, что Бог по суверенной воле направлял запущенную таким образом стрелу между швов лад.
But that is not the norm.
Но это не было обычным явлением.
Unfortunately, many parents function that way.
К сожалению, многие родители именно так и поступают.
They don't direct their children.
Они не направляют своих детей.
They say,
они просто делают вот так.
Oh, what happened?
А что случилось?
Why did my son turn out this way?
А почему мой сын стал таким?
Why is my daughter?
Почему моя дочь такая?
Think about it.
Подумайте об этом.
We have responsibility.
У нас есть ответственность.
We must craft them,
и мы должны вытесать их, придать им форму и направить их.
Now again, I hope you understand.
Снова, надеюсь, что вы понимаете,
that in all that I'm saying about
что во всем, что я говорю о воспитании детей,
I am assuming that we are trusting the Lord in this.
Я подразумеваю, что мы уповаем на Господа в этом.
That we are not the ultimate.
Поскольку мы не являемся наивысшими управителями, мы не можем управлять тем, кем вырастут наши дети. Да, как бы мы большой фактор в этом. Но мы доверяем Господу. Доверяем, что Он будет действовать в сердцах наших детей. Что Он приведет их ко спасению. Что Его благодать преодолеет их греховность. Поэтому это основание, этот фундамент я подразумеваю. Дети подобны стрелам. Смотрите на 127-й псалом. Дети также подобны растениям. И будучи ростками, да, лозами, нет, ветвями, наверное, или... Ну ладно. Им
so what they need?
They need three ongoing provisions.
Им от родителей нужны три сферы, в которых родители должны обеспечивать детей.
They are like olive plants.
Они подобны масличным ветвям.
So, like plants,
то есть как любое растение, как любому растению, детям нужно питание.
They need that discipline and instruction of the Lord.
Им нужно наставление, учение Господне.
Ефесянам 6:4.
Взращивайте их в Господе, вот эта фраза. Значит, что нужно их питать. Говорится о нежной заботе. Так же, как вот эти семена, вот эти ростки, маленькие ростки, которые произрастают, им нужна очень такая щепетильная забота для того, чтобы они могли вырасти и стать сильными и плодовитыми растениями. А также необходимо их обрабатывать. Нуждаются в в удобрении, поскольку почва нуждается в определенном удобрении. Необходимо вырывать сорняки, полоть, необходимо использовать какие-то удобрения. То есть нужна вот эта постоянная забота. И также они нуждаются в том, чтобы отсекать ненужные ветви. Так же, как плодовые деревья. Есть какие-то больные ветви, эти больные ветви нужно отрезать. Мертвые, засохшие уже ветви. И когда есть вот эти побеги, которые выходят из уже пня, в Америке... Ну, у нас называется поросль, которая растет от корня, да, от основного дерева. Поэтому дети нуждаются в том, чтобы мы удаляли, как бы отсекали вот эту поросль. Удаляли ту глупость, которая пребывает в их сердце. Поэтому им нужна дисциплина, нужно наказание. И это выражение нашей любви, а не ненависти. А иногда люди говорят, я люблю своего ребенка так сильно, что я не могу его пороть. И я хочу сказать им, нет, на самом деле ты не любишь. Ты не любишь своего ребенка. Ты любишь себя. Ты ленивый. Ты не хочешь неудобных обстоятельств. Если мы любим своих детей, то мы будем исправлять их, поскольку мы будем хотеть на них хотеть для них блага, но в долгосрочной перспективе. Именно так поступает библейская любовь. А библейская любовь смотрит на будущее и говорит: «Я люблю своего ребенка, хочу, чтобы они люблю своих детей, хочу, чтобы они любили Господа, хочу, чтобы они были благословены Господом, имели успешную жизнь, которую Бог будет благословлять. Поэтому сейчас я пройду через вот эти сложные ситуации, пока они молодые. Буду источником небольшой боли, но это все будет ради того, чтобы уберечь их в будущем от большой боли. Или, возможно, даже уберечь их от вечной боли. От вечной боли отделения от Бога. Это обязанности родителей.